Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич,
добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, давайте начнем с важного события мирового масштаба. Опять поговорим о Сирии. Тем более, что в Женеве проходят переговоры между Сергеем Лавровым и Джоном Керри, которые, по мнению официального представителя нашего МИДа Марии Захаровой, вошли в судьбоносную фазу. Как вам кажется, какими будут итоги этих переговоров, насколько судьбоносная фаза, если брать во внимание, что, в общем-то, Керри готовится к выходу, наверное, все-таки из Белого дома, насколько вот эта повестка, которая будет сегодня определена, каким-то образом поменяет расклад силы и вообще картину на Востоке?
Керри встречается с Лавровым, а Джо Иванович Байден летит в Стамбул. Совершенно такие моментальные, происходят...
Синхронные очень, да?
Практически синхронные контакты, посвященные во многом одному и тому же. Помните, Надя, в одной из прошлых передач, может быть, это прошлое было или позапрошлое, когда мы с вами говорили о визите Эрдогана в Санкт-Петербург?
Да.
И когда мы с вами рассуждали о том, собственно говоря, о чем же на самом деле, таком вот всерьез, вот если брать мелочи, пойдет речь, и почему, собственно, прибыл Эрдоган в Россию целовать колено нашему императору. Ну, при всех там, он опоздал, конечно, он то, он все там, в этом кто-то что-то усматривал, усматривать нечего было, да, надо было смотреть, кто к кому приехал, это самое главное, да, все остальное, это так... знаете, салат вокруг котлеты, да. Я тогда сказал, что речь-то пойдет о территориальной целостности Турции. Ни много, ни мало. Потому что о территориальной целостности Сирии речь уже, в общем-то, можно особо не вести. Ну, просто так. Угу. Посмотрим, давайте посмотрим, как реально обстоят дела, дорогие мои, да. Вот. А почему о территориальной целостности Турции? Вот в то время, когда Лавров с Керри друг друга по голяшкам хлопают, где вы сказали они?
В Женеве.
В Женеве, да. Ну, самое то место. Вот. Турецкие танки вошли на территорию Сирии. И это, я вам скажу, с одной стороны, это ожидаемая была история. Понятно было, что Турция должна была что-то такое эдакое выкинуть. Вот. А с другой стороны, это запутывает ситуацию еще больше и не приближает ее к какой-то развязке. А, в общем, скорее отдаляет.
Так подождите, а вход танков на территорию Сирии со стороны Турции, это какая-то отдельная инициатива Эрдогана?
Да нет, но еще раз говорю, это такая ожидаемая вещь была, потому что, перемирие с курдами в самой Турции пошло к чертовой матери на дно, да, значит, фактически Турция в состоянии такой вот нормальной, гражданской войны, будем говорить, с учетом того, что курды составляют пятую часть населения. И они куда? Сирия — это Сирия, но это куда они вошли, да? Они вошли в районы, контролируемые курдами сирийскими, которые, как мы знаем, успешно борются с исламским государством.
Да.
И смотрите, какая история получается. Да? Мы боремся с исламским государством, не боремся с курдами, да, при этом курды, значит, долбают халифатчиков, с курдами у Асада так-сяк, так сказать, тоже, так сказать, не очень просто, при том, что они там вроде как союзники сейчас, да?
А не так-сяк, потому что курды претендуют на часть Сирии для того, чтобы основать там свое государство.
Курды претендуют вообще на то, чтобы основать государство.
Да.
Часть территории Сирии, часть территории Турции, часть территории Ирака. Там, ну, иракский
это будет большое государство,
иракский,
если оно
Курдистан,
случится.
Он уже случился. И в Иране тоже курды есть. С учетом того, как иранцы, значит, нервно среагировали на наше присутствие на их базе, которое они же сначала позволили, а потом не позволили и так далее, да, так сказать, такие странные заявления, взвизги и притоптывания, да, значит, я, в общем, из всего этого делаю вывод, что вот курдский вопрос, он сейчас самый такой вот гвоздевой, да. И Турция заходит на территорию, в общем-то, никто не отменял суверенной Сирии для того, чтобы бороться с исламским государством, с ним все борются, да, так сказать, там десятки стран. Ну, еще заодно немножко побороться с курдами, которые тоже борются с исламским государством. Да. Нормально это кино такое, знаете, такой клубок целующихся змей, да, вокруг одного пенька. Туркам, ну, у них выбора не было особо никакого, да. Если бы они позволили вот там вот курдам обосноваться, закрепиться, достигнуть серьезных тактических успехов, которые бы уже вели к стратегическим, то... А что то? Да? Вот сам говорю и сам себя осекаю. А дело в том, что, понимаете, проблема зашла так далеко, что вот на прошлой передаче я говорил, в шаге мы стоим от создания независимого курдского государства. А сейчас в полшага уже, да? И объективных предпосылок к тому, чтобы нанести одновременно поражение всем, да, и халифату, и курдам, и Асаду, и вообще вот всем, ну, так не бывает, согласитесь, да, это какая-то уже просто, так сказать, такая ситуация, напоминающая сумасшедший дом, где каждый, так сказать, одной подушкой бьет одного, потом другого, потом сам получает по затылку, да, и получается совсем нехорошо. Одновременно, значит, смотрите, какая плотная череда терактов по Турции идет. Кровавейших, да, ужасных. Гибнут десятки людей. Причем, значит, если на той неделе страшный теракт во время курдской свадьбы, то сейчас уже...
Совершенный подростком, 12-летним мальчиком.
Не совсем там понятно, на самом деле, кем все-таки это совершено, потому что противоречиво идет информация. Они то ли сами не могут до конца с этим определиться, то ли просто вбросы какие-то делают для... Ну, я не знаю, для чего. Для оживления новостейного ряда там или еще что-то такое, да. Вот, то уже, значит, совсем недавно грузовик, который... убивает там, 14 или 15 полицейских турецких, да. То есть некогда более-менее относительно спокойная Турция, она погружается вот в кровавую просто, прям скажем, бездну. Если я смеялся еще и говорил, что, знаете, на турецких курортах безлюдненько, но, в общем, относительно все-таки не так опасно, как, в общем-то, а сейчас уже я так, конечно, не скажу, потому что терактов меньше не станет, они будут нарастать просто. Что там будет делать турецкая армия на вот этой сирийской территории? Как она обкатается? Как она покажет себя? Как вот ее Эрдоган испытает после вот этого мятежа неудавшегося, да? Насколько она будет управляемой и какие одержит победы и какие понесет потери, это такой очень-очень дискуссионный вопрос. Я думаю, что будут большие человеческие
хорошо,
жертвы.
Хорошо, а Россия вот в этой вот многоходовой игре вообще чью сторону занимает и вообще по каким правилам она играет?
Россия
что нам нужно в Сирии?
Нет, ну вот давайте так еще раз, да. Значит, Россия играет за себя прежде всего. Многие кричат, что за Асада. Это не совсем так, да? Асад, да, потому что он на самом деле на сегодня может быть самый все-таки легитимный, да, вот лидер на этой территории, в которой сошлись интересы, ну, десятков государств. На вот этом пятачке на сирийском, да, сошлись интересы Соединенных Штатов, Ирана, Турции, монархии Залива, да, значит, Египта, Израиля, Соединенных Штатов называли, да, уже там, России, соответственно, да, кого только там, я извиняюсь, нет, да. До сих пор России удавалось достаточно эффективно, скажем так, обозначать свою важную роль там. И, как сказать, вот в этой мешанине, да, очень-очень, так сказать, уверенно маневрировать. О чем на самом деле договорились Путин и Эрдоган вот во время визита его в Петербург, я не знаю. Но я подозреваю, что речь о вот этих вот событиях, которые мы сейчас наблюдаем, она, конечно, шла. Она не могла об этом не идти. Насколько они договорились по вот этой конфигурации, да, это вам сейчас никто не скажет. Это такая, ну, серьезнейшая тайна за семью печатями. Рассчитывать на то, что окончательная какая-то договоренность будет между Кэрри и Лавровым, да, вот судьбоносная финальная фаза, да, встретились, шлепнули хорошего виски, да, и уже, ну, все, там, надо заканчивать эту байду. Не получится. Не получится вот так вот.
Тогда, да? О чем они там могут договариваться? Или просто они делают вид, что проблема, нет, решается?
Нет, они торгуются. Они торгуются, они выторговывают. Они там... Понимаете, какой будет Сирия вот спустя некоторое время, да? За это, собственно говоря, и идет и торг, и война, и все, что хотите, да?
А Асад что в это время делает? Потому что вот последнее время, посмотрите, он как-то вообще исчез из новостного поля.
Это у нас.
А почему? Ну, а у нас почему исчез? Не просто же
потому
так.
Потому что Асад для нас, там, скажем так, союзник, но союзник, который себя очень непоследовательно ведет. Там понять его можно, он в отчаянном положении находится, да? И он все-таки, конечно, не очень хочет быть, ну, совсем чьей-то пешкой. Даже, допустим, там, России. Россия помогает, но Асад не был бы Асадом, если бы не пытался все-таки как-то вот, ну, не стать просто абсолютно вассальным таким вот, не князьком даже, а каким-то беем, понимаете, и так далее. Поэтому не все, что Асаду настойчиво рекомендуют из Кремля, не все вот это принимается. У него взбрыки такие, так сказать, идут. При этом все-таки...
А как мы понимаем, что у него взбрыки?
Ну, видим, конечно, видим просто. Видим.
Нет, потому что, вот, допустим, я этого не вижу, а вы какой-то обладатель какого-то тайного знания.
Ну, я все-таки, ну, мало-мало востоковед, да, и у меня там круг источников, из которых я, ну, пытаюсь снимать какую-то информацию, он в этом смысле, наверное, шире, да. Я думаю, что, во-первых, от него определенных инициатив ждут, да, вот... в плане заявлений, в плане возможных предложений по конфигурации там, будущего там, не знаю, сирийского правительства, да, там, еще чего-то, да. Вот. А пока этого не происходит. Он неудобный союзник, потому что мир пережил такую вот тотальное такое цунами антиасадовской пропаганды, потому что надо было как-то обосновывать вот этот кровавый кошмар, который был там Сирии учинен. И это уже стало самостоятельным фактором, понимаете? Когда уже там, ну, это, типа там, ну, мы же даже не обсуждаем, кровавый мясник из Дамаска Асад или не кровавый. Он кровавый, потому что уже мы к этому привыкли, да, все уже, собственно говоря, и никаких доказательств не требуют. Это уже вот данность такая, как бы, да. И этого черного кобеля уже до бела отмыть не удастся, потому что, ну, как бы пройдено какое-то время, и все такое прочее. Поэтому ситуация действительно крайне сложная. Да, и плюс Иран допустим, он тоже же на стороне Асада вроде бы, да? Но у Ирана совершенно не те цели в Сирии, какие, например, у нас. Они достаточно сильно расходятся.
Так вот, приоритет наших целей, потому что, смотрите, действительно, все завязалось в такой тугой узел, да, многокомпонентный, когда становится неясно, что мы делаем в Сирии. Мы помогаем Асаду, мы воюем с ИГИЛ.
Да, для нас наш приоритет. Все воюют с исламским государством. Безусловно, мы на стороне Асада, потому что никакой там окончательной ссоры не случилось. Я бы так сказал, ведь за Асада мало кто друг друга плечами толкает, но вот у нас с Ираном, похоже, пошла, так сказать, эта история. Да? Ведь Иран это мощное очень государство, которое когда-то претендовало вообще на лидерство в регионе.
Потом его немножко отодвинули от касс.
Потом, так сказать, их немножко, так сказать, так это поприжали и в Йемене, ну и много где. А с Асадом, как, да, вот, ну да, легитимный президент, условно, не условно. В основном можно даже и не условно говорить. А кто будет, собственно говоря, его таким вот безусловным куратором? Когда потом все, вот, предположим, устаканится? Россия, а Иран вы куда денете? А они, между прочим, нам отчаянно воюют. Они потери людские в Сирии несут намного, неизмеримо больше, нежели, допустим, у нас. Тоже же не сбросить это со счетов. А вот и наша Катерина. Да.
Давайте да, про Асада. Отпускайте Катерину и про Асада.
Отпускаем Катерину и про Асада, да. Вот серьезная такая эта вещь, да. И на Востоке ведь как, да, там мы сыграли позитивную роль в истории снятия санкций с Ирана, да. И все думали, очевидно, что после этого Иран будет вот просто вековечную благодарность испытывать и никогда никуда ничего не взбрыкнет. Вовсе нет. Иран – это государство с очень такой вот своей внутренней идеологией, со своим видением своей роли, да, вот и на Ближневосточном перекрестке, и вообще в мире. И играть такую подчиненную роль по отношению к Москве не собирается.
Может быть, тогда более логично каким-то образом искать себе союзников все-таки в стане европейских стран для того, чтобы оказывать...
Это Европа не хочет видеть в нас союзников, так сказать, в том числе вот по этой всей ситуации. Война в том числе ведь как раз за это и идет. Ведь, ну, Россия неоднократно...
То есть Европа нас причисляет все-таки к стану восточных стран, да?
Она, я не знаю, куда причисляет. Европа, она вообще в последнее время малость такая сбрендившая, по-моему, перепутавшая уже стороны света. Но Европа, с одной стороны, понимает, что вот эту ситуацию, в которой на пятачке, на маленьком десятков стран пересеклись интересы, не решить без России... Понимает, но не признает. Вот понимаете, так? Понимаю, но не признаю. Да. Понимаю, что лучше было бы так, но не могу, вот воротит меня с души, да, не пойдем мы к тебе на поклон, покамест. А что значит покамест? А это значит, что, вы понимаете, вот эта война, которая полыхает на Ближнем Востоке, захватывая все новые и новые регионы и дестабилизируя обстановку везде, где только можно, она ведь впрямую отражается на Европе. Все эти потоки беженцев не только из Сирии, а из разных стран, это вот оно. И, понимаете, симпатии избирателей и уверенность избирателей, например, немецких в том, канцлерин, она же как говорила, мы совсем справимся, мы все переварим, у нас сил достаточно, мы вообще все хорошо, да? Я скажу, что в Германии разительно меняются настроения. Вот. Поэтому мы боремся, мы за себя. И если ситуация дойдет до того, что все-таки прижмет окончательно так, что, ну, давай, Россия, договариваться. Давай, Россия, договариваться. Ты нам помогаешь, допустим, затушить как-то, по какой схеме, я не буду даже сейчас говорить, вот этот пожар. Россия говорит, а вы нам... А мы вам ничего. Мы как Эрдогану, да, значит, помоги нам справиться с беженцами, а мы тебе не дадим за это политическое убежище и не примем в Евросоюз. А тогда еще давайте немножко подождем, да, подождем, пока, так сказать, вас еще вот за задницу не покусают значит, злые скорпионы, понимаете, из сирийской пустыни. Вот и все. Вы говорите, за что? За то. За это самое. Ситуацию в Сирии устраивали не мы. Ну, да, это хорошо, все понимают. Ну, там России не было. И Россия, вот этот вот весь вот бедлам, который происходит, она его не устраивала. А сейчас Россия пытается показать, что мы это не устраивали, но мы можем потушить ваши лесные пожары, как в Португалии. Видели, какой там самолет у нас летает и все тушит, да? Вот тут как бы плохой Путин послал туда хороший самолет. Вот. Очень наглядно и эффективно.
Почему американцы не могут справиться с сирийской проблемой сами? Если будет принят, да, ну, все-таки военный путь ее решения.
Потому что американцы не готовы на масштабное применение, прежде всего, сухопутной силы.
Потому что они не хотят терять солдат своих, правильно?
Дело-то, видите, они люди...
Нет, а тогда получается, что а мы готовы, потому что у нас их много, и нам не жалко?
Нет, значит, давайте еще раз. Солдат, они не готовы... Дело не в солдатах, да? Дело в том, что сейчас, особенно вот когда выборы на носу, да, там через сколько там, 3 месяца, да,
у них... ноябре.
Выборы эти произойдут. И вы представляете, сейчас вот ввязаться еще в одну войну, которая, ну, вот совсем не победоносная. Ну, там неоткуда взяться этой победоносности. Да? А потери будут и сразу. А потери это что такое? Потери это... Они, англосаксы, люди очень циничные. В том числе по отношению к своим солдатам, матросам и там, значит, кому угодно. Никого никогда не жалели правящие верхушки, да, что Лондона, что Вашингтона, в том числе своих людей. Но каждый раненый – это огромные выплаты. Да? Каждый убитый – это огромные страховые выплаты. Да? Ведь по там, страховым фондам, да, иракская война, каким образом, так сказать, она шарахнула? Очень даже, я вам скажу. И второй момент, так сказать, это действительно вот эти настроения в кругах разных избирателей, которые привели в итоге к чему? Они в итоге привели к тому, что как черт из табакерки появился Трамп, вопреки, в общем-то, воле правящей верхушки, не правящей верхушки, а просто верхушки республиканской партии. Они ничего не смогли с ним сделать. А что такое Трамп? Ну, Трамп это, конечно, протестное настроение, да? Трамп – это усталость от лжи, усталость от разных обещаний, разговоров, значит, всякой ерунды. И заметьте, один из основных козырей Трампа, да, он просто говорит, вот Обама и вот Клинтон, посмотрите на них. Эти двое создали халифат, исламское государство, запрещенное в России.
Да, потом, правда, говорят, ну вы меня неправильно поняли вообще.
Нет, нет, нет. Он говорит именно так. Он говорит, это Клинтон ответственно за все ливийское безобразие и гибель там наших людей и дипломатов, понимаете? Ну, он, между прочим, дело говорит. Это именно вот эти породили, так сказать, к тому, чтобы все произошло именно так. А дальше он развивает свою мысль. Он говорит, надо с Россией вести нормальный диалог для того, чтобы с вот этим всем как-то немножко, значит, ну, покончить.
Ну хорошо, а если просто помечтать в идеале...
И теперь вы представьте себе вот на этой ситуации, да, там, руководство нынешнее все-таки, там, хромая утка, не хромая, дорогой товарищ Обама пока еще президент. Вот принимает он решение туда, там, значит, ну, я вас умоляю, это будет немедленно, да, вот так вот, опускать позиции Клинтон, которая и так-то еле ходит. Его там ее то трясет, то еще что-то. Какой-то негр с ней рядом постоянно каким-то шприцом ее колет, понимаете? Вот и все. Вот и поэтому как бы...
Ну, только для Трампа-то это как раз и хорошо.
Для Трампа это может быть и хорошо, но дело в том, что Трамп и Клинтон это не какие-то самостоятельные такие вот суперлидеры, да, там за ними очень серьезные силы. За ними миллиарды, экономика, разные кланы, очень серьезные люди, да. Что с одной стороны, что с другой стороны. Что у Клинтон в лагере есть там бывший директор ЦРУ, что у Трампа тоже есть свой бывший директор ЦРУ. Понимаете? Поэтому, ну, как бы все не так просто. И ситуация такая вот, что сейчас американские элиты до конца договориться между собой не могут.
Ну, то есть, таким образом получается, что нынешние переговоры, которые нам пытаются преподнести как судьбоносные, это в некотором смысле...
Такая... Они судьбоносные, но это скажем то так...
Не судьба текущего момента?
Нет, это не то, что вот мы смотрим на эпилог, на финал, на вот все, да. Это идет, еще раз говорю, отчаянный торг, где у нас, в общем, хорошие позиции. Хорошие позиции. Но, понимаете, ведь все равно ровно в 12 часов карета превратится в тыкву. И выборы все равно случатся, да, произойдут в североамериканских.
А вот я не очень могу понять, почему у нас очень хорошие позиции. Мы имеем какое-то исключительное влияние, не знаю, на Асада. Вряд ли, да? Мы имеем какое-то...
Имеем. Мы на Асада имеем исключительное влияние, да? У нас с Эрдоганом сейчас, такой определенный запас мы создали, да, такой.
Но, тем не менее, да, мы же все время, вернее, вы все время говорите, это Восток, да, Восток, да, считается немножко по другому счету.
Да, конечно, безусловно. Но я хочу сказать, что у нас позиция сейчас выгоднее, чем у американцев, плюс там условного
Евросоюза. То есть вы думаете, что ни Асада, ни Эрдогана американцы не купят за деньги, которых у них значительно больше, чем у нас?
У них другое. У них вот цукцванг, да, так сказать, потеря темпа. И все равно, еще раз говорю, идет дело к вот этим самым выборам, да. Они немножко мечутся, да. И демократы допускают, что они могут проиграть, да, эту ситуацию. Понимаете, поэтому тут все правильно. Они начинали эту игру. Помните, как Лавров говорил? Они нас втягивают в игру, кто первый мигнет, да? Ну, когда-то это было. Вот сейчас время работает не на них в плане вот этого мигания, да? Mm-hmm. Уже не потому, что не можешь сдерживаться, а потому что, ну, как бы... А мы-то можем подождать, да? У нас ситуация не такая критичная. Хоть и кричат там, значит, либералы о том, что мы глубже увязаем, у нас там одна потеря за другой. У нас потери есть, но они, в общем... Ну, Бог простит меня, да, за каждого, на самом деле, нашего я там и молюсь, и переживаю, и все такое прочее, но они, в общем, ну, терпимые, скажем так, вот если с точки зрения военной, да, это все-таки нельзя ни в коей мере сравнить ни с Афганистаном, там, ни, ну, вообще, где вооруженные люди, там...
Ну, все-таки мы еще не так... Потери. Ну, во-первых, мы там не настолько интенсивно туда погружаемся, потом времени не так много прошло. Нет, если все-таки договорятся, и мы поддержим сухопутную операцию, там у нас нет таких больших выплат.
Вы понимаете, какая штука, да? Во-первых, это все-таки тоже не настолько дешево все, да, но... Мы не будем там прямую сухопутную операцию делать, пока нету для этого никаких таких оснований. Тем более, что, в общем, еще раз говорю, что правительственная армия асадовская, условно говоря, она, в общем, действует. Не так эффективно, как хотелось бы, да, но действует. Это серьезная сила, еще раз говорю, да. Значительно более эффективная, в том числе, все-таки, чем даже вот эти отряды там, боевиков, которые больше на банды похожи, да. И это не армии, понимаете, это все-таки вот вооруженные группировки. С ними легче. Армия, она отличается от таких вот банд все-таки тем, что она структурирована, да, и может решать разноцелевые задачи.
Так, означает ли это, что теоретически возможны переговоры с теми, кого мы сейчас называем ИГИЛом, запрещенным в России? Но бывает же, в политике же все возможно, да? Политика
прямо
это
сейчас,
вообще...
Прямо сейчас нет. Вот немедленно нет. Ну, по многим причинам. А вот сейчас об этом просто бессмысленно даже говорить. Не очень реально это. У всех это не очень реально, да. Вон Эрдоган дозаигрывался уже там с ними, вон что получили, да. И нет смысла как бы особого, да. И они тяжелые поражения одни за другим несут. Если, скажем, там 2 года назад это такая экспансия, расширение территории, победные марши, да, там сдачи без боев городов, селений и так далее. Сейчас обратная история. Они сжимаются очень сильно. И... Теряют.
Все равно они могут изменить тактику, да,
перейти. Нет, им очень трудно поменять тактику, да. Они изначально не пытались привлечь на свою сторону население. Они к ним они выбрали тактику террора, устрашения и зверства, да, и просто вот подчинение.
Как не привлечь население? Мы же с вами говорили, какая у них великолепная печатная продукция, как к ним едут люди из Европы.
Непосредственно под ружье вставать. А там еще вот на местах есть население, да, иракское, сирийское, так, ну, грубо говоря,
они истребляют
крестьяне,
успешно.
Да, они не просто истребляют, да, они устраивают жуть. Причем да. они устраивают. Там же ведь еще многоконфессиональные, не надо забывать, да, вот такая ситуация, она очень непростая, и поэтому они там приходят в какую-нибудь там деревню, которая там далека от их представлений о рае, Аллахе и так далее, и начинается жуть. Вот просто реальная жуть. И они никогда не считали, что вот надо с населением работать, там, привлекать на свою сторону. Вот советская власть в этом смысле немножко по-другому себя вела. Она тоже была ужасная, да, но все-таки как бы она там пыталась, ну, с людьми дружить, по крайней мере, как-то вот говорить, что мы там за бедных, мы там то, мы все. И действительно создавала и социальные лифты, и все. А эти как такие вот захватчики-мамлюки, да, такие, которым ты просто будешь дань давать, да, и слово поперек скажешь, мы тебя отрубим башку, да. Твое дело быть, ну, рабом, да, или там вот. Просто крестьянином на земле, который будет ее обрабатывать. Сами-то они обрабатывать ничего не хотят. Не хотят с них собирать просто. Поэтому ситуация такая, как бы, непростая. Но я бы сказал так, она для нас сейчас более благоприятная, чем для Турции. У турок все нехорошо и плохо, и вообще, так сказать, непонятно как. Она более выгодная и сильная, более сильная.
Слушайте, а для нас же тоже нехорошо, что у турков все нехорошо?
Ну, как сказать, да, значит...
Нет, у нас с ними куча совместных проектов.
Вот смотрите, ведь вот после этой ссоры, которая да. не просто так возникла, не на голом месте, да, Эрдоган приехал целовать колено. Да? Вот как в политике, да, размен жертвы фигур, и потом кто-то, сказать, кого нагнет, да, очень брутальные заявления делал Эрдоган и ряд других товарищей турецких. А потом приехал целовать колено. Никуда не делся, да? А потом убедился в том,
слушай,
какой...
Но мы же не знаем, что у него на самом деле было на уме. Потому что, может
а это
быть...
не важно. Это совершенно не важно. Никто не верит в искренность вот этих слов про дорогого брата Володю. Понимаете? Это уже... Это в прошлом все, да? Потому что сбил самолет. Хотел понравиться натовским своим, значит, союзникам и так далее. Но потом убедился. Ведь что получилось? Вот этот путч, да, так сказать, попытка переворота, да? И он очень хорошо увидел, что путч-то был, я вам же говорил, он был прозападным. Он был проевропейским и проамериканским. То есть вот мы друзья, мы союзники, а вы за моей спиной, так сказать, называется, мою тетку к дивану потащили, да? Нормальные вы, ребята, хорошие такие союзники. Я теперь вам цену знаю. Я не могу вас взять за шкирку и дать пинком выкинуть, потому что, ну, сложно все, да? И за поясом у этого человека два револьвера. Но я понимаю, как бы, да, как на самом деле устроен уже этот мир. Потому что я вам предоставляю военную базу, а там сидит путчист, а вы мне его долго не выдаете, потому что он ваш боевой товарищ и хотел сделать переворот в вашу пользу. Нормальное кино? А вы меня учите и говорите, как я должен поступать, так сказать, с дорогим братом Володей, которого я из-за вас, между прочим, очень сильно обидел. Поэтому, ну, ситуация действительно такая, с одной стороны, запутанная, да, но с другой стороны, она для всех не очень хорошая, но для нас менее, чем для остальных. Потому что, еще раз говорю, Иран нервничает и психует, да. Турки вот уже докатились до, значит, вот этих своих танковых рейдов, да, и, соответственно, последующих танковых потерь. Ждите будут, это гадалки не ходи. Курды серьезные ребята, и они относятся к этому всему очень плохо, поэтому ничего хорошего там в этом смысле не будет. Ну и по отношению к нам. Еще раз говорю, да, как Соединенные Штаты собираются решать эту проблему? А их тоже, между прочим, европейские партнеры потихоньку так вот, как это, у старшего брата-то, знаете, за фалду пиджака-то трясут и говорят, ну, там, давай уже, пора, тут уже яйца-то набили уже, да, надо уже как-то прибираться в этой разгромленной кухне. А идей особых нет. и быстро сделать нельзя. И договариваться с Путиным не хотят, потому что, ну как с Путиным договариваться? После всего, после Олимпиады, после вот этого, после вот этого. Опять же Украина, да? Как? Ведь он же не согласится просто так. Ну, давай, Володя Путин, да, ты сказать, мы тут вместе сейчас, а мы тебе за это ничего не дадим. Он же ответит цитатой из «Золотого ключика». Он же скажет: «Ищи дурака за 4 сольды».
Точно.
Понимаете?
Точно.
Вот именно так и скажет. Он скажет: ну, вы зачем же меня считаете вот совсем деревянным? Я же не такой. Я вам не Буратино. Если вы хотите договариваться, так договаривайтесь. Да, договариваться — это значит, что вы что-то предлагаете взамен.
Ну, а что нас могло бы заинтересовать?
Нас? Очень много чего могло бы заинтересовать. У нас болезненный вот этот вопрос с Украиной, да? У нас болезненный вопрос в остервенении НАТО и в подтягивании, так сказать, новых соединений к нашим границам, развертыванием систем там разных, которые там якобы ориентированы там то ли на Иран, то ли на Северную Корею, ну, только вот, конечно, не на Россию там.
Слушайте, ну, тем не менее, посмотрите, да, гнусная во многих проявлениях политика в отношении России, она же работает на рейтинг президента.
С одной стороны, да, и с другой стороны, тоже да.
И почему бы эта политика не была бы ему симпатична?
А похоже, понимаете, так сказать...
А эта политика, еще я продолжу, да, позволяет немножечко, не немножечко, а множечко отвлечь людей от решения внутренних проблем.
Экономических, что... прежде всего.
Да, которые перерастают всегда в политические, а тут такой большой тайм-аут.
Вы знаете, я так скажу, что вот как раз Россия такая страна необычная, где... Значит, вот этот четкий закон, как вы говорите, перерастание экономических проблем в политических, вот в России это немножко своеобразно проявляется.
Своеобразно, но проявляется.
А я вам так скажу, когда проявляется, когда нет. Потому что если вы вспомните, допустим, ужасные 90-е годы, да, когда ну просто жуть с ружьем происходило, да, потому что говорить об экономических проблемах не приходилось, потому что это не экономические проблемы были, это была просто жопа. Через 2П, так сказать, пишется слитно. Вот. И не было никаких социальных
тогда
выступлений.
Тогда были большие иллюзии. Собственно говоря, и сейчас есть большие
иллюзии. Они долго были. Да? Я хочу сказать, что больших социальных протестов в нашей стране, где с экономикой, ну, там чуть-чуть был маленький период, как теперь называют, тучные годы, но, в общем-то, да, ну, не особо. Да? Поэтому сложно, да, и...
Но, тем не менее, посмотрите, сколько выгод от этой политики для власть придержащих на данный
относительно
момент.
Относительно. Но проблемы-то экономические, в том числе вот этого последнего кризиса, они возникли из-за наших внешнеполитических шагов, когда Запад попытался единым фронтом, вот вам санкции, вот мы вас в банках подрежем, вот вам кредиты не дадим, вот мы то не дадим, все не дадим, это не дадим, да. И действительно, так сказать, плюс накопившиеся свои собственные от собственных ошибок и каких-то неправильных действий в экономике, ошибок, значит, достаточно наши наделали и без Запада. Но теперь, как бы, если вам от меня серьезно что-то надо, вот у вас проблема здесь, а у меня проблема здесь, которая образовалась не без вашей помощи. Вы хотите, чтобы я вам помогал решать эту проблему? Очень хотим. Ну, так давайте тогда вы тоже что-то, в конце концов, покажете, потому что пока вы показываете только козью морду. Прекращайте показывать козью морду и давайте конструктивно говорить по экономике, по тому, по сему, по пятому, по десятому. Но, понимаете, проблема Запада заключается в том, что когда он набирает некую инерцию, некую скорость такую, да, там уже не все решается волей одного человека или группы лиц, которые вот банкуют, понимаете? Потому что Запад, он все-таки устроен не по принципу там монархии такой, да? Вот там есть Обама, и как он захотел, так все и пошло. Не так уже. И давно не так. И поэтому, например, ситуация перед Иракской войной в Америке, она была такая. Они впали в эту вот идиотскую истерию, вот в этот угар. Значит, сами себя заколдовали, сказали, что непременно их все беды связаны исключительно с Саддамом Хусейном, Ираком, и вообще вот нужно, вот просто вот нужно воевать, это лучший выход из всей этой ситуации. И хватало, ну, людей трезвых, умных, это и академические круги были, которые говорили, вы, ну, не знаю, что творите. Вы делаете ерунду, так же, как вот, ну, ученые, допустим, советское руководство перед афганской войной настойчиво предупреждали о том, что, ну, остерегитесь, да, от поспешных каких-то шагов, будет потом намного больше проблем. Но их не захотели слушать. И там тоже не захотели слушать, потому что вот, да, и в принципе, даже если что-то накосорезим, не страшно, как бы, да. Имеем право на эксперименты, рассуждали тогда. Вот мы настолько крутые и такие, что даже если мы поведем себя как слон в посудной лавке, ну что, перетопчем, перебьем, отремонтируем, заставим новые бижутерии, так сказать, никто и не заметит, будет лучше, чем был. Но вот упорствуя в этом кретинизме, рано или поздно количество начинает перерастать все-таки немножко иное качество. И сейчас это уже не та ситуация, это не ситуация начала нулевых, понимаете? Она намного более серьезна. И для американцев в том числе, потому что, еще раз говорю, да, результатом их родений возник вот этот монстр, который называется халифат, и вот этот монстр, который называется Доня Трамп, понимаете, со своей женой, которая...
Красавица.
Да, значит, вот ее даже в голом виде можно посмотреть, если кто не видел. Значительно скажу.
Вы ознакомились уже?
Да, и я вам скажу, что ты сказать. Мне кажется, что старушка Клинтон просто бесится от зависти, понимаете? Потому что даже в лучшие ее годы, ну, ей бы такую фотосессию никто не предложил. Понимаете, вот, ну, она и когда помоложе-то была, знаете...
Ну, давайте как раз вот прости.
Муж с любой стажеркой готов был...
Поговорим практически.
Понимаете, от такого счастья.
Практически поговорим про красоту женских тел. Полицейские в Ницце потребовали мусульманке снять буркини. Дело в том, что, значит, купание в мусульманском наряде с 19 августа... на этом курорте было запрещено. И тут случилось...
Одно только предложение скажу, чтобы закончить ту тему.
Да.
Пожелаем Лаврову крепких нервов. Вот. Как бы инициатива сейчас в какой-то степени владеем мы.
То есть мяч на нашем поле.
Я не знаю, на чьем поле мяч. Это не обязательно вот в таких категориях измерять. Да? Но нам... Мы менее прижаты вот этим цукцвангом, да? Мы менее прижаты трагедии потери хода, чем эти друзья.
Ну, вот. Дай бог.
А по поводу полицейских, которые в Ницце потребовали снять с мусульманки буркини...
Да. Вот знаете, что по этому поводу сказал Эммануэль Вальс? Чем он объяснил, да, принятие этого закона? Процитирую его. «Пляжи, как любое общественное место, должны быть свободны от религиозных притязаний. Буркини – это трансляция политического проекта». Так ли это?
Ну, во-первых, я думаю, что это так. Я думаю, что Франция долго себя вот как-то со своей вот этой толерантностью превращала в какую-то совсем другую Францию, которая там очень не похожа. Но если они гордятся своей светскостью, то рано или поздно все-таки надо какие-то решительные шаги по этому поводу производить. Да? Если пляж, то это пляж. Да? Девушка, вам религия не позволяет, не ходите на пляж, в конце концов.
Еще заставили заплатить 38 евро штраф.
Да, значит, не ходите на пляж. Вы вот разделяете это все, значит, попросите мужа, чтобы он вас отвез на какой-то остров в Средиземном море, где нет кяферов, которые голые, понимаете, со своими проститутками там валяются в повалку. И все будет хорошо. Ну, потому что это же, в принципе, и вам как-то... Вопрос ведь не только в том, что вы не можете себя продемонстрировать в неглиже. Вам и глядеть-то на этот разврат вроде как бы нехорошо, на вот этот грех-то свальный. Какого лешего вы приперлись, так сказать, сюда, мадам? Я сида, хочется сказать, да, значит, давай-ка отсюда.
Но, тем не менее, посмотрите, да, почему развернулась такая дискуссия, потому что, с одной стороны, все правильно, то, о чем вы сейчас
дискуссия
говорите, с другой стороны, это же нарушение прав человека.
Оу, нарушение прав человека. Нарушение прав человека, это же священная европейская корова, да, нельзя же обижать, так сказать, вот этих вот, они же мусульмане, их нельзя обижать, обижать же можно только наших инвалидов, Вот, их, вот их права мы можем, так сказать, растирать. Вот права Исимбаевой мы можем растирать и плевать на них, да? Права, так сказать, тех, кто ни в чем не согрешил, мы можем на это, так сказать, наплевать и настаивать на том, что это правильно. А вот, конечно, тут, понимаете, если какая-то бабища в никабе приперлась на пляж, там...
В буркине она приперлась.
Какая разница? Ну, какая разница, да? Есть монастырь, в котором есть свой устав.
Да.
Пришел туда, будь любезен, соблюдай. А мне не нравится этот устав и этот монастырь. Базаров нет.
Так вот вы понимаете, уходи, опять же, а вот смотрите, во Франции,
мы
да?
Мы помашем вслед платочком.
Во Франции это сейчас все-таки какой монастырь?
Во
как
Франции?
Вам кажется? Как вам кажется? Вот такие вот, на мой взгляд, абсолютно последовательные
На мой
действия.
Взгляд, кажется, что этот монастырь сильно угажен. На мой взгляд, мне кажется, что пустив в монастырь людей, которые не принимают, не воспринимают этот устав, они слишком долго шлепали, значит, языком, значит, били ласты по волне и никак не реагировали на то, что эти люди совершенно плевать хотели на этот устав. Поэтому, значит, решили начать с самого простого. Отловили тетку в буркине и немедленно ее, что они ее, раздели там или что?
Заставили снять буркини, да.
Ну, вообще, вот я бы так, конечно, не делал, потому что это такая...
Ну, часть буркини.
Это
часть
опасная буркини. Очень вещь, потому что ее родственники
вот,
могут устроить теракты. Ее надо было взять, непременно, чтобы полицейские женщины это сделали, засунуть в фургон полицейский, отвезти куда-нибудь либо домой, либо за 101 километр, так сказать. А вот раздевать ее – это категорическая ошибка. За такое можно получить кровавый счет. Таких вещей делать не нужно. Это, ну, здесь у них перестает работать все, что угодно. Но позволять на пляжах быть в буркине совершенно нельзя. Ровно как, я извиняюсь, нельзя позволять арабским, и не только арабским, а мусульманским юношам из разных стран, я извиняюсь, рукоблудничать на пляже. Потому что у них есть такое замечательное развлечение. Выберут место, где много вот почти обнаженных белых симпатичных женщин. И начинают заниматься онанизмом. Им это очень нравится. Да? А также нравится, как реагируют на это окружающие, которые при этом не могут подойти и коротко ногой ударить в ухо, например, такого, значит, человека. Потому что это тоже нарушение прав человека. Вот онанизмом на пляже, поглядывая на, значит, округлости прелестниц, можно заниматься, да? А подойти и ударить с размаху ногой, гаденыша, так сказать, нельзя, потому что это очень плохо. А я вот считаю, что за такие вещи, так сказать, надо бить непременно ногой. Вот тапком, тазиком, значит, и всем, чем ни попадя, да, значит, не объясняя вообще никаких причин, просто ничего не говорить, да, и тогда, наверное, так сказать, до них дойдет, что пляжи – это не то место, где можно с увлечением заниматься онанизмом.
А как вам кажется, вот принятие, тем не менее, таких вот мер, да, потому что в 2011 году, я напомню, да, во Франции был введен запрет на ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо. Теперь, значит, вот очередь дошла до пляжных нарядов.
Нет, ну, еще раз говорю, Надь, ну, вот вы считаете, что в нормальных купальных костюмах находиться на пляже грех. Базаров нет, не находитесь. Закрытая вилла. И там, хоть ты в ватнике купайся, хоть, наоборот, совершенно голая, это как тебе твой повелитель скажет. Вот он в этих загнутых тапках и шароварах пошел, понимаешь, со своей бородой, значит, куда-то там молиться. Нет проблем. Чего ты приперлась-то сюда, в средоточие греха, милая?
Тем не менее, как вам кажется... Нет, я понимаю ваш гнев, да, праведный. Вопрос в том, что, как вам кажется, вот принятие последовательно, при том, такого рода мер, оно вернет Францию обратно к себе? Или оно это вызовет гнев, да,
ключевое
очень
слово,
большой части общества?
Гнев вызовет, так сказать, у большой части общества, которые... Потому что арабские юноши, которым не разрешат заниматься рукоблудием на пляже, да, они, конечно, возмутятся, потому что они считают, что это их... неотъемлемое право, да, и даже кто-то будет кидаться камнями или еще чего. Но если всякий раз, так сказать, нормально и уверенно бить в харю вот этих вот, вот это вот хамье, понимаете, которое говорит, что они мусульмане.
Понимаете, а хамье, как вы говорите, да, оно же и ответить может.
Может, Но что делать? Иногда надо драться. А драка — это не только та ситуация, когда исключительно ты бьешь.
А вы думаете, что это будет решаться на уровне именно бытовых конфликтов? Там на пляже, в магазине, в аптеке?
Нет, не только
или
бытовых.
Или это будут серии каких-то терактов, которые, собственно, мы уже наблюдали?
Серию терактов вы уже получили. Да, без вот этого всего. Пора просыпаться. Что называется, пора прекращать.
А у Франции,
пить.
Как вы думаете, получится?
Ну, у них особо тоже вот выхода-то нет никакого, да? Либо они все-таки попытаются... Саркози с какими лозунгами идет снова в президентское кресло? «Хочу сделать Францию снова
французской,
сильной».
Французской, да.
Французской и сильной. И дружить хочу с сильными. И хочу перестать размазывать кашу манную по тарелке, да? Пора уже вот этой импотентностью либеральной перестать страдать, да, вот эти вот визги о том, что правы имеют, бедненькие и так далее.
Странно просто это слышать от Саркози, который...
А?
Странно это слышать от Саркози.
Саркози политик. Как и большинство политиков, абсолютная прошмандовка, понимаете, которая улавливает настроение толпы. И настроение толпы, они густеют, потому что вот устали уже, в самом деле, да. И либо это полная сдача позиций, так сказать, и тогда уже не только на пляже будут рукоблудием заниматься, а везде и всюду, где только заметят мини-юбку и более-менее приличные ноги. Ну и что это тогда будет за страна? И что это тогда будет за беззаботная Франция? Чушь какая-то, а не европейская страна. И, понимаете, когда ты начинаешь сильно загаженную квартиру прибирать, возможно, неприятные эксцессы. То крыса бешеная откуда-то выскочит, она, оказывается, там себе свела гнездо. То ты весь в пыли какой-то, потому что там, значит, то, понимаете, тараканы полезут. Вот. А там за кипой газет обнаружится смрадный труп, который, оказывается, там мумифицировался уже давно, да? Ну, что делать-то? Ну, вот ты не сможешь ее убрать, не пострадав, не измазавшись, да, так сказать, не чихая и кашляя от пыли, да, у тебя начнут слезиться глаза.
Вы верите в успех Франции в этом благородном начинании навести порядок в собственной стране?
Честно говоря, пока не очень. Пока это такие вот спорадические взвизгивания, понимаете, что как это, тетеньку потащили насиловать, она наконец-то решила, так сказать, вяло, значит, побрыкаться. Да? Но, может, глядишь, как-то разомнется потихоньку, вспомнит, что когда-то посещала уроки карате и начнет там худо-бедно, так сказать, отмахиваться зонтиком. А там, может, к ней на помощь придет дорогой брат Володя, который скажет, что накоплен большой опыт по вот этой части, так сказать, и вот этим вот товарищам начнут объяснять, в чем именно состоит настоящая мусульманская доблесть, но вот никак не в пляжных вот этих вот забавах. Вот и все. Поэтому еще раз говорю, у них прогрессирует эта болезнь. Да, они все-таки вот решили как-то, ну, как вот человек осознает, что во время запоя вот он уже может скоро сдохнуть, да, и он там в последнем припадке там звонит какому-то там секретному доктору, доктор, приезжай, ставь свои, значит, капельницы, и все-таки вот...
То есть вы думаете, что сейчас это вот ситуация во Франции?
Я думаю, что сейчас это ситуация во Франции, потому что, еще раз говорю, да, череда вот этих терактов, обнаглевшее совершенно вот это вот мусульманское население вот этой новой волны, которая просто вот, просто считает, что им все должны, которая просто вот сидит, получая, значит, там 800 евро в месяц пособия и думает о том, что подлюги англичане отвалили, а мы туда хотели перебраться, потому что
там 1200.
1200, понимаешь, ты сказал. А ведь гады какие англосаксы, да? Это уже, ну, так вот мягко скажем, небезопасно, понимаете?
Давайте про гадов англосаксов, про запрет нашим паралимпийцам принимать участие в Олимпийских играх, паралимпийских. Очень, безусловно, хочется выразить слова, да, произнести слова соболезнования по этому поводу, слова поддержки. При этом не очень хочется забалтывать эту тему и присоединяться к хору, потому что поют очень громко и очень многие, и без нас они замечательно с вами обходятся, которые говорят о том, что вот эти вот учиняемые безобразия никаким образом к нам отношения не имеют. И в этом вот громком хоре абсолютно уже тонут такие слабенькие, тоненькие нотки, которые раньше говорили о том, что, знаете, ну давайте все-таки обратим внимание на наших собственных функционеров.
Нет, значит, я скажу так, что, конечно, с одной стороны, на наших функционеров обращать внимание можно и нужно. Да? Но, с другой стороны, вот опять, вы знаете мое отношение к Мутко, оно неприязненное, негативное. И, в общем, я считаю, что у нас такой министр спорта, он, скорее, все-таки позорит. Но я не знаю, как с допингом обстоит вся эта система. Мне кажется, что один его блестящий английский язык, он уже вот достаточен для того, чтобы обратно в Краснодарский край. Или там, чтобы вот куда-нибудь в Одесский дельфинарий, чтобы там килькой торговал. Самое вот... И как раз вот именно с таким английским это будет замечательный совершенно
аттракцион. Вы не любите дельфинов?
Я не люблю Мутко. Вот. А дельфины, они помогают. Понимаете, такая дельфинотерапия. Они даже каких-то монстров обратно в человеческое состояние приводят. Так вот, но при этом я совершенно считаю, что не дело всяческих международных организаций и других стран не дело говорить нам, какие перестановки должны быть в нашем правительстве. А пусть даже и по линии спорта. Это не ваше собачье дело, уважаемый Международный олимпийский комитет, Паралимпийский комитет и так далее. Вот это точно не ваше дело. Вот, ну, мы же не позволяем себе там при всех, так сказать, своих каких-то там, я не знаю, заявления о том, что вам бы хорошо было бы там поменять, я не знаю, министра внутренних дел, или там министра образования, или там министра спорта у вас нет, ну, черт с вами, что у вас его нет, министра по туризму меняйте.
Так они тоже так не говорят.
Говорят.
Нет, почему?
Нет, впрямую что... говорят по поводу, так сказать, Мутко, по поводу ситуации в Министерстве спорта и так далее. Впрямую говорят, Надя. Прямую говорят.
Что они говорят, уберите Мутко?
В том числе.
Нет,
том
он числе... просто там становится, ну, персоной нон-грата.
Нет, нет, ну, Надь, это не просто персона нон-грата, да, это одно из условий, которые вы должны выполнить, там, вы должны вот этих всех отстранить, убрать, посадить, понимаете, и потом мы с вами будем о чем-то говорить. Это в чистом виде вмешательство, конечно, уже во внутренние дела.
То есть мы легче похороним собственный спорт, потому что мы все равно изолируем
его. Ну, не передергивайте вы, ну, что за либеросячая привычка, так сказать, врать и передергивать. Я еще раз вам говорю, что никто я ни от одного никогда не слышал о том, что мы за, значит, допинговую систему. И я лично считаю, что вот этот допинговый скандал, он очень сильно преувеличен. Потому что, ну вот, ну вы сами видели, что вот поехали на Олимпиаду наши там 230 спортсменов, которых там тестировали каждый день с утра до вечера, понимаете, да. Просто всех подряд. Да? И это 2/3 нашей сборной. Значит, ни у кого ничего не нашли. Ну, пока, да, допустим, не нашли, я не знаю, как в будущем. Но я очень сомневаюсь, что заряженные допингом туда поперлись, чтобы их вот тут вот выявили. Ну, значит, получается, что абсолютное большинство наших спортсменов, оно вроде как чистое. Где тогда эта пресловутая государственная допинговая система? Государственная допинговая система – это когда единицы не инфицированы вот этой допинговой ерундой, а все остальные вот реально по уши в мельдонии, понимаете? Ну, этого же нет. Ну, тогда в чем государственность этой системы? Что отловили какую-нибудь пловчиху, так сказать, и, значит, во все дырки и таблетки запихали, что ли, а потом отпустили и сказали, что вот в этом и есть, значит, величие нашего государства? Нет, слушайте, у нас государство действительно тотальное, да? Уж тогда не то, что, значит, всех конников, но и всех лошадей заодно.
Но при этом, понимаете, Андрей, да, ну, при этом странно, да, что тогда, если брать в расчет вашу логику исключительно, что там вот такие вот злостные англосаксы, которые во что бы то ни стало собрались и, собственно, и сделали это, да, нанесли России очень тяжелый урон. Почему была тогда мишенью выбрана именно легкая атлетика, да? То есть тот вид спорта, в который, в общем, ну, мы там не...
Может быть, потому...
Единоборцы-фавориты,
подождите,
да?
Но может быть потому, что в этой ассоциации...
Или по художественной гимнастике, нет, да, или по синхронному плаванию тогда.
Значит, смотрите, да, в синхронном плавании, как, допустим, и в футболе, допинг, насколько я понимаю, вообще редкое явление просто, потому что...
Какое же редкое явление? Вы представляете, под водой там 4 минуты
просидеть? Нет. Это не та ситуация, что надо непременно вот быстрее, выше там... И так далее.
Вы не
да?
смотрите в синхронное плавание.
Я не очень люблю синхронное плавание, но мне кажется, что им допинг нужен в значительной степени меньше.
А художественная гимнастика тоже считает?
Еще раз говорю, не знаю, да, но я знаю одно. Вот я знаю одно. И четко вижу это. Что, ну, не бывает так, что вы не допускаете Исимбаеву до Олимпийских игр, ввиду того, что тут все погрязло в допинге, а потом ее же на этой Олимпиаде избирают в Международный олимпийский комитет, в спортивные, как это называется, спортивный...
Ну, функционеры она
теперь, спортивный, да, комитет, так сказать, Международного, да, олимпийского комитета, да? Тут либо одно, либо другое. Либо она дрянь, значит, Мельдониевая, либо она... И тогда ни о каком Международном олимпийском комитете, простите, речь не идет. Нет, вы говорите, так сказать, она с огромным большинством ее избирают. Значит, она достойна? А почему на Олимпиаде она быть недостойна? Я вот что-то не понимаю вот этого.
Это,
да,
противоречие большое, неразрешимое.
Нет, Наденька, это не противоречие, это называется скотство. Самое натуральное скотство. Это даже не коллективная ответственность. Причем, понимаете, коллективная ответственность, это я еще допускаю вот эту вот гестаповско-эсэсовскую коллективную ответственность, когда кто-то убил фельдфебеля, понимаете? И я теоретически подозреваю, что вот каждый житель белорусской деревни, да, включая там мальчишку 12-летнего, мог выстрелить, да, из парабеллума. Поэтому я говорю, я всех, так сказать, буду. Но если я точно знаю, что вот эти там не были, да, они приехали через два дня после убийства, а я все равно их пускаю под расстрел, по-моему, даже этого немцы во время Великой Отечественной войны не делали, вот этого. И знаете, я хочу такую вещь еще сказать по поводу этой Олимпиады и вот этого всего. Вы говорите, почему, а не почему. Вы помните, с чего начинался этот скандал? Он с Германии начинался.
Да.
Он начинался с фильма этого, как его...
Ну, немецкого журналиста.
Немчика вот этого, который был комментатором плавания, значит, в ГДР когда-то, который кричал нашей Скобеевой. Я не поклонник Скобеевой. Мне не нравится ее манера журналистская, абсолютно. Но она сказала в той вот истории с дракой с ней, что она... почему она так переживает? Она говорит, наши спортсмены хотят под нашим флагом выступать, потому что мы гордимся своей страной. И он взбесился. Он кричал, что вы не можете гордиться своей страной. Вы не будете гордиться своей страной. Ваша страна не имеет права на то, чтобы ей гордиться.
Ну, прямо, ну, слушайте, ну и что? Это... Ну, один неумный человек это
нет,
сказал, вы теперь повторяете.
Нет, Наденька, это не один неумный человек. За этим одним неумным человеком стояла целая система, так сказать, принятия на абсолютную веру всего, что он там наизлагал. И вот мне ему персонально, и вот этим всем немцам, которые приветствовали вот эти, значит, дискриминационные решения по нашим спортсменам и по нашим паралимпийцам, мне им хочется сказать, которые даже в газете в своей, в Бильде, да, они, по-моему, убрали строчку вот эту, где наша четвертая, да, вот командный зачет вот этот.
Слушайте,
да?
Ну, Бильд это таблоид.
Да, таблоид, таблоид, таблоид. Да,
читайте вот наши.
Страшно
таблоид.
Популярная такая, так сказать, газета, и они, значит, со своей этикой журналистской себе это позволили.
Слушайте, ну, давайте журналистскую этику искать в наших таблоидах.
Давайте еще никто, искать, да, в наших таблоидах тоже. Я никогда не отказывался. Сейчас мы говорим о них, понимаете? Да. И вот мне им хочется сказать, немцы, ну что, немцы, помогло вам? Вот как старшина говорил из «Азори здесь тихий», да? Ну что, пять девчат, пять девочек со мной было, они прошли, вы все равно не прошли, понимаете? И вот этому, значит, который с этой склокоченной бородкой-то, значит, немчику, хочется сказать, ну помогло тебе, уродец ты несчастный. Что ты делаешь-то на самом деле? Борец за справедливость. Да какая это справедливость? Вот какая это справедливость? Посмотрите вы на этих инвалидов. Вы гордитесь тем, что вы не пустили их всех, потому что там какая-то допинговая система. Да докажите вы в конце концов ее. Потому что когда, понимаете, этому Макларену говорят, у вас есть доказательства помимо вот этих вот беглых, значит, товарищей, которые там полууголовники какие-то. Да, говорит он. Так, может быть, покажете? Потрясающий ответ. Еще время не пришло, говорит. А когда время-то придет, милок? Самое оно сейчас показать, что все вот, ну, вот утерлись-то. Вот, ну, русские там что-то не понимают, говорят, что несправедливо. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Вот здесь вот Мутко сфотографирован. Вот тут вот. Вот здесь вот Третьяк на него дает показания. А вот здесь вот Фетисов.
Здесь он на Третьяка, да?
Здесь Роднина во всем созналась и так далее. Это не какой-то там Родченков, не какая-то там Степанова, понимаете. Это серьезные люди, у которых репутация, у которых вера. И они говорят, не нам кажется... А мы точно знаем, мы присутствовали. Но ничего этого нет. Вы меня извините. Здесь нужно говорить не об Олимпиаде и не о Паралимпиаде. Потому что, мне кажется, вот эта большая ошибка относить все случившееся только вот этим спортивным событиям. Здесь речь идет о том, что, в общем, в западном обществе набрала инерцию, ну, такая серьезная вот атмосфера, ну, холодной войны, если хотите, да? В целом отношение вообще вот не к Путину, а к стране. Понимаете, какая-то странная история получается, да? Ненавидим мы Путина и его политику, а запрещать будем инвалидам въезжать, да? И это вы, либералы, приветствуете, хотя вы, значит, эти шутки придумываете, что в ответ на санкции мы будем бомбить Саратов, да? Так это сейчас они бомбят Саратов, понимаете?
Я что-то вообще не слышала про Саратов, даже не понимаю, чего...
Да включайтесь уже, надо понимать потихонечку. На самом деле, еще раз говорю, да, в чем позитив? Я думаю в том, что в моральном смысле мы выиграли здесь. И на Олимпиаде выиграли, сумев, да, взять 19 золотых медалей, невзирая, несмотря, да. И при том, что вот я сейчас говорю, да не в спортсменах дело, там... Из них героев стали делать и тут же просить, чтобы они на какие-то сложные темы высказывались. Ну, что можно сказать?
Да, и тут же подарили им немецкие машины, подарили бы свои.
Да, подарили машины немецкие, которые собираются, тем не менее, в нашей стране. Вот.
Да что? Нет, эти не собираются.
Да, сборка наша. Это подчеркивалось специально. Это наша сборка. Вот им дарили этим BMW.
Что-то я, наверное, что-то пропустила.
Вы пропустили очень многое в своей жизни.
Значит, у меня есть шанс хотя бы это как-то наверстать.
Мы обсудим это после эфира, и это вам дорого будет стоить. Значит, но это наши сборки машины все же, да. Я понимаю,
у нас, да.
Я понимаю вашу иронию, еще раз говорю, да. Но, тем не менее, вот. Я
то
думаю,
есть это не считается немецкими машинами?
Нет, почему? Это BMW, это замечательная немецкая марка. Да. Ну и что теперь? Ну, кто-то что-то делает лучше. Понимаете, надо все брать лучшее и отметать все худшее. Ничего тут такого нет. Я не считаю, что в целях патриотизма надо закрывать китайские рестораны. Я не считаю, что, понимаете, надо закрывать итальянские рестораны. И, в общем-то... Совершенно спокойно отношусь к тому, что в доме книги вы найдете Петрарку и Данте Алигьери, и там, я не знаю, кого угодно. Да? Поэтому, в общем, не в этом дело. Я просто считаю, что надо учиться жить в новой реальности, которая выражаться будет в тяжелейшем противостоянии сейчас между вот Востоком и нами, потому что это противостояние прежде всего ментальное. Как бы, да? То есть вот оно такое очень острое. Оно очень простое. Они нам говорят, делайте, как мы вам говорим. Надо жить так, так, так. По такому-то, такому-то регламенту. Потому что так живет вся цивилизованная часть мира. Да? И если мы говорим, а мы не хотим так поступать. Дальше начинается визг просто. Дальше начинается визг, какого нет по отношению... Про права человека, про пуссирайт, про что хотите, про мельдоний, про вот визг не начинается в отношении Саудовской Аравии, где за колдовство рубит голову. Из Саудовской Аравии госпожа Клинтон со своим мужем Биллом в свой фонд принимает пожертвования. Как вы знаете, сейчас была публикация, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс» была статья, где, в общем-то, даже вот эти замечательные журналисты задают вопрос, а так можно вообще? То есть значительно большее нарушение прав человека и вообще всего, чего только можно, но при этом, понимаете, в отношении спортсменов из Саудовской Аравии, да, никто не жалуется на то, что какая-то непрозрачная система в королевстве саудовском. А я вам скажу, что посмотрел бы я там на допинг офицеров вот этих, да, которые бы в туалет к спортсменкам, особенно саудовским, полезли бы и попросили бы помочиться в их присутствии.
Я просто не видела команду саудовскую.
Нет, вы знаете, вот в этих вот Буркини и прочих там эти самые, там, ну не обязательно саудовцы, да, там...
Из Ирана.
Из монархии Персидского залива были представлены. Поэтому, понимаете, так нельзя, да, так нельзя. Давайте либо мы играем по каким-то общим правилам, а общие правила, они такие вот общемировые, да, презумпция невиновности не может так, что вот везде она есть, а вот здесь ее нет. Не может такого быть, да. Значит, не может такого быть, чтобы бездоказательно, чтобы верили на слово. Тем более после того, как вот, ну не вам, Вы уже с пробиркой негра посылали в Совет Безопасности ООН.
Тем не менее, вам не кажется, может быть, больше время, да, и больше энергии и сил приложить не к тому, чтобы выработать какой-то достойный ответ Западу, который действительно ведет себя не очень красиво по отношению к нам, а обратить, допустим, внимание, да, использовать это как повод, если хотите, для того, чтобы обеспечить наших людей с ограниченными возможностями каким-то достойным, да, средой обитания, которая заканчивается на уровне Олимпийского Сочи, потому что дальше не проедешь, да, ничего уже для них не сделано.
Нет, Надя, надо сказать, что признавали это все. Мы же позже всех влились в это, допустим, паралимпийское какое-то движение. Ну, не позже, но одни.
Так а даже не паралимпийское, просто вот для людей, которых мы так жалеем,
Надя, я
и для которых мы ничего не делаем.
Вещь. Это разговор такой не очень приятный, но... Вы знаете, нами огромный путь пройден вот в этом. Еще много надо пройти, еще не везде сделаны пандусы и так далее, да? Но я вас уверяю, огромный.
Так вот этот огромный... А почему...
Я вам скажу, что...
Почему просто... у нас люди, да, тысячи инвалидов до сих пор не могут пределы своей квартиры покинуть?
А уже многие могут. Вы знаете, я вам такую вещь скажу. Просто вот по дому даже, где я вырос... Вот обычная такая точечная 14-этажная полуразвалюха уже, да, которая там, ну, стоит она на углу Энергетиков и Революции, да. Я тут приезжал маму поздравлять с днем рождения, а там такой пандус зафигачили, понимаете, широкий какой-то цинком обделанный, сверкающий, вообще как путь на космодром какой-то, да. Я даже как-то и рот открыл, потому что, ну, понимаете, сказать, что это какой-то богатый преуспевающий дом, нет, это не так, да, это он старый, там, ему там уже лет-то сколько и так далее. Сделали прекрасно, действительно очень хороший, не какой-то такой, который, это же не какой-то дом показательный, да. Он, ну, обычный. И я этого, ну, вижу. Оно идет. Не надо говорить, что у нас в этом смысле ничего не делается. У нас достаточно много стали делать для инвалидов намного больше, ну, чем раньше.
Бы, чтобы побольше.
Наденька, невозможно все сделать мгновенно, понимаете? Но то, что этой проблемой занимаются, да, много идет со скрипом. Но вы понимаете, от времен, когда у инвалидов вообще никаких не было ни возможностей, ни прав и так далее. И вот нынешние времена это невозможно сравнивать. Поэтому это не аргумент. Это правда не аргумент. Да, где-то какие-то находятся козлы, которые не пускают инвалидов в самолет. Ну, есть такое дело, понимаете? Да, находятся какие-то...
Да, инвалиду не забраться в автобус.
Вы знаете, по-разному, опять же, происходит.
А вы часто видите автобусы, которые оборудованы...
А я видел несколько раз, когда просто люди обычные выходили из автобуса, поднимали на руки, так сказать, заносили, и тем самым
Бог, чтобы,
показывали,
да,
и доброту свою, и человечность, и все такое прочее. У нас, в общем-то, люди, ну, нормальные, не злые, понимаете? И вот в этом смысле нету вот этого оборудованного в автобус. Ну, люди выйдут, занесут на руках. А какие-то люди окажутся в следующем автобусе, конченые козлы едут, понимаете, студенты из Америки,
наверное. Ну, так вот это и называется, да, Андрей, когда системы нет.
Подождите, ну еще раз вам говорю, не сразу Москва строилась-то, понимаете, лучше бы вообще она не строилась. Значит, ну, тем не менее, смотрите, какая стала. Не обойти, не проехать,
да,
и ничего.
Не объехать.
Да, ну что делать? Еще раз говорю, знаете, мгновенного... Не бывает ничего, но инвалидам сейчас и инвалидам 10 лет назад, да, ну, по-моему, не о чем даже говорить. И в том числе вот это вот паралимпийское движение, конечно, оно набирало какие-то невероятные обороты. И тем более мне удивительно вот этот накат на этот наш паралимпийский комитет, который возглавляет всем известный либерал Лукин. В общем-то, член партии «Яблоко», которая в преддверии выборов нынешних заявила о том, что своей задачей считает возвернуть Крым, значит, дорогим украинским товарищам. Знаете, ну вот, мне кажется, что для него в какой-то мере, для Лукина, это была такая личная очень пощечина, которую он совершенно не ожидал получить. Это реально какой-то вот, ну, беспредел. Просто беспредел. И там, я уж не знаю... Мне почему-то не кажется, что это связано с желанием поделить российские медали, как-то это уж, ну, совсем дико. Но это вот такая разрешенная отдушина ненависти в отношении России, которую они в себе зачем-то взращивают.
Не, ну правда,
постоянно при этом, так сказать, взращивая толерантность в отношении мусульман, которые, я извиняюсь, дрочат на пляжах, так сказать, на, значит, вот этих немок и француженок. Да? Это правда, вот хочет Бог покарать, лишает разума. Да, дружить-то надо.
Вы меня сбили
с друзьями. А что
вы
такое?
Вы меня сбили с умной мысли, которые. А, мысль
вас
моя.
Эротичная картинка зажглась в мозгу.
Нет, хотела я сказать следующее. Правда, отвратительно, когда жертвами политиков становятся самые незащищенные, да, это инвалиды и дети. Вот у нас почему-то, когда принимался закон Димы Яковлева, такого вот единодушия не было, а на мой взгляд, и тогда оно должно было бы быть. Потому что это тоже абсолютно антигуманный закон.
Знаете, я не знаю по поводу закона Димы Яковлева.
Так а что там знать?
А там знать следующее, да. Я считаю, что надо не разрешать американцам усыновлять, а все-таки делать больше для того, чтобы самим. Потому что...
Да, делать надо, только не путем запрета.
Я не уверен, что такие вещи надо вообще разрешать. Почему? Ну, почему человека, так сказать, да, вот из страны, где он родился, нужно отдавать как вещь в страну, так сказать, где он никогда не был, потому что там вот типа как-то лучше живется.
Андрей, понимаете, без закона Димы Яковлева наши сограждане, да, с российскими паспортами были на усыновление детей всегда номером один. Просто вот таких вот не находилось.
Неправда. У нас много достаточно усыновляли, удочеряли. Другое дело, что это не показатель. Иногда это делалось из корыстных соображений, потому что на детей пособия выделяются и так далее. Да,
да. Не упасть бы в обморок, какие они большие.
Надя, а вы знаете, что в Америке есть собственные вот эти вот сиротские дома?
Да, там просто нельзя выбирать детей.
Да, и вот получается такая вот история, да, они со своими почему-то недоразобрались.
Хорошо, а почему нельзя было у нас, да, ввести ограничения, значит, не выбирать?
Нет.
Андрей, есть статистика,
Надя,
да?
Я еще раз говорю, да, вот я понимаю, что легче всего назвать закон Димы Яковлева законом подлецов, но акт господина Кравина вот этого не называть актом подлеца. Да,
да нет, ну значит, это акт второго подлеца.
Послушайте, да, значит, еще раз говорю. Это сложная история с вот этим законом. Ну, это сложная история. Я, может быть, ну, не готов просто, да, вот детально на этот счет говорить. У меня сложное к этому отношение. У меня, с одной стороны, такое какая-то не то что солидарность, да, уважение к Тюльпанову Вадиму, да, который отказался поддерживать этот закон. Но это такое вот уважение, как к человеку, который против волны не испугался пойти. Да? Ну, вот у него такое убеждение. Ну, как бы, я вообще люблю, нет, я вообще люблю смелых людей. Да?
Вот, да, очень хорошо, что нашлись люди, которые вот не побоялись высказать свою.
Или там
свою
министр
позицию.
Ливанов, к моему огромному удивлению, он тоже не поддержал этот закон. Я удивился, с моей точки зрения, это скорее положительный момент, потому что тоже, да, вот смелый поступок.
Смелый.
Но если говорить о сути, вот не потому, что я хочу оказаться в тренде, я не могу сказать, что мне вот эта система иностранного усыновления, что она мне как-то вот нравилась. Вот правда.
Вам нравится, когда дети, да, в наших реальностях? Нет, естественно, Андрей. Мне конечно, нравится, были бы другие мне нравится, реалии, мне нравится, не было бы детских домов.
Мне нравится, как в Азербайджане. Там нету
детских домов. Да, и в Армении нету
вот,
детских
вот,
домов.
Вот это мне нравится. И мне кажется, что мы можем это сделать.
Но только почему-то нам все, наверное, мировая закулиса мешает.
Нам много чего мешает. Нам мешают и внешние, и внутренние, значит, проблемы. Но это не значит, что мы ничего не делаем, как бы, для вот этого. Ну, еще раз говорю, я не хочу сейчас обсуждать непонятно, с чего возникшую вот эту тему про Диму Яковлева и так далее.
Исключительно для того, чтобы немножко ее запараллелить с антигуманными законами.
Ну, я еще раз говорю, я никогда не слышал, так сказать, от ваших вот либеральных друзей чтобы кто-то назвал подлостью, да, вот то, что делает Запад вот, в отношении Олимпиады и Паралимпиады.
Как это?
Да так, это как угодно оправдывают. Объясняют, оправдывают.
Уже все сказали.
Или говорят, что ну, это не очень хорошо, максимум. Но вот не очень хорошо и лютая подлость — это разные вещи. Вот я считаю, что Запад в этом смысле показал себя, скажем так. Просто вот себя показал, да.
Ну, расставив все точки над «и», будем прощаться до следующей пятницы.
Не успели, конечно, мы.
В следующий раз.
Очень многого, но, может быть, оно
будем
и...
Будем надеяться, что у нас еще впереди много времени. До следующей пятницы, увидимся.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».